тому времени, когда речка добралась до края леса, она очень-очень выросла и выросла в настоящую реку.
И, сделавшись взрослой, она перестала прыгать, скакать и вертеться, как вначале в детстве, а двигалась плавно и медленно. Ведь теперь она знала, куда идет, и говорила себе: «Спешить незачем, когда-нибудь все там будем».
Зато впадавшие в нее маленькие ручейки носились по лесу взад и вперед без устали, мелькали то тут, то там, ведь им надо было так много увидеть и узнать. Широкая тропа, пожалуй, можно было даже назвать дорогой, вела из внешнего мира в лес. Но перед тем, как попасть в лес, ей надо было перебраться через эту реку.
И там, где река и дорога встречались, был деревянный мостик, почти такой же ширины, как сама дорога, с деревянными перилами по обеим сторонам. И Кристофер Робин, пожалуй, мог положить подбородок на верхнюю перекладину перил, если бы захотел. Но гораздо интереснее было встать на нижнюю перекладину, наклониться пониже и смотреть вниз на реку, медленно скользившую куда-то.
Винни-Пух, если б захотел, пожалуй, мог бы положить свой подбородок на нижнюю перекладину. Но куда интереснее было лечь на животик, просунуть голову под перекладину и смотреть, как внизу медленно скользит река.
А для пятачка же и крошки Ру это был единственный способ полюбоваться рекой, потому что они были такие маленькие, что они никак не доставали даже до нижней перекладины. Они ложились под перекладину и смотрели на реку.
А река текла и текла, медленно и плавно, ведь спешить-то ей было некуда. Однажды по пути к мостику Винни-Пух старался сочинить какой-нибудь стишок про шишки.
Потому что кругом валялось множество шишек, а у Винни было поэтическое настроение.
Он взял одну шишку, посмотрел на нее и сказал про себя:
«Это очень хорошая шишка, и, конечно, она должна с чем-нибудь рифмоваться».
И сперва Винни-Пух ничего не мог придумать. А потом ему вдруг пришло в голову, что...
«Ах, растут на елке шишки не для плюшевого мишки». Нет, хотя это неправильно. Потому что шишки мне могут пригодиться. А потом мы с ними так хорошо рифмуемся. Мишки-шишки.
И тут ему пришел в голову новый стишок.
«Не странно ли, что волки не могут жить на елке? Хотя волки-елки тоже хорошая рифма. Живут на елках белки, хоть елки и не елки».
Тем временем Винни как раз подошел к мосту, и так как он не мог смотреть себе под ноги, он споткнулся. Шишка выскользнула из его лап и упала в воду.
«Обидно», — сказал Винни-Пух,
глядя, как шишка медленно проплывает в сторону моста. Он хотел сходить за новой шишкой, которую тоже можно было срифмовать.
Но потом он подумал, что лучше он просто поглядит на реку, потому что денек такой славный. Он лег на пузо и стал смотреть на реку.
А она медленно и плавно скользила вдаль. И вдруг из-под моста появилась его шишка, тоже медленно, плавно скользившая вдаль.
«Ой, как интересно! Я уронил ее с той стороны, а она выплыла с этой. Интересно, все шишки так делают?»
И он пошел и набрал еще шишек.
«Да, они все так делали!»
И тогда он бросил две шишки сразу и стал ждать, какая из них приплывет первой. И одна из них выплыла первой, но так как они были одинакового размера, Пух не знал, была ли это та, которую он задумал, или же другая.
Тогда в следующий раз он бросил одну большую, а другую маленькую,
и большая выплыла первой, как он и думал, а маленькая выплыла последней, как он тоже думал. Так что он выиграл два раза. И к тому времени, когда Винни пошел домой пить чай, он уже выиграл 36 раз и проиграл 28.
Ну, иными словами, он выиграл, ну отнимите сами 28 от 36. И вы узнаете тогда, сколько раз он выиграл. Или сколько раз он проиграл, если вам это интереснее.
Так и появилась на свете игра, которую потом назвали «Игрой в пушишки», в честь Винни-Пуха, который ее изобрел и научил играть в нее своих друзей. Только потом они стали играть палочками вместо шишек.
Потому что палочки легче различать, а игру назвали просто «Игрой в пустяки». И в этом названии от пуха осталось только «пу», а от шишек вообще ничего не осталось.
И вот однажды Пух и Пятачок, и Кролик, и Крошка Ру играли в пустяки.
Они бросали палочки по команде Кролика, а потом стремглав мчались на другую сторону моста, и все глядели вниз, ожидая, чья палочка выплывет первой.
Ждать приходилось подолгу, потому что река была в этот день очень ленива и, казалось, вообще не думала о том, чтобы двигаться к цели.
А вот моя! Нет! Это не моя, это чья-то другая, это не твоя, Пятачок, а я думала, это моя, а это не моя. А вот, нет, не она, это не твоя, Пух.
Нет.
Наверное, моя палка пропала. Кролик, а моя палка пропалка. Пятачок, а твоя палка пропалка?
Они всегда заставляют ждать дольше, чем вы думаете.
А сколько, ты думаешь, они заставят ждать?
Да вон твоя палка, Пятачок!
А, моя такая сероватая! Да-да-да-да-да! Ее я и вижу! Она плывет в мою сторону!
И выплывает! Вот она!
А ты уверен, что это моя?
Да, потому что она большая и серая. Вот она плывет. Очень большая и серая. Ой, не, это не она. Это Иа-Иа.
И из-под моста выплыл Иа-Иа. Да, да, спокойно и величественно, задрав в небо все четыре ноги, по реке плыл Иа-Иа.
Это же Иа!
Неужели? Отозвался Иа. Он попал в небольшой водоворот и трижды плавно повернулся вокруг своей оси. А я-то думал, кто это? А я не играю.
А что же ты там делаешь?
Можешь отгадывать до трех раз. Рою землю? Неправильно. Прыгаю по веткам молодого дуба? Нет, неправильно. Жду, чтобы мне кто-нибудь помог выбраться из реки? А вот теперь правильно. Дайте время подумать, и вы всегда все отгадаете.
Ой, я... А что же мы, я хочу сказать, как же мы, ты думаешь, если мы...
Да, конечно, один из этих вариантов будет абсолютно правильным. Спасибо тебе, Пух.
Ой, он плывет все кругом и кругом.
Сказал Крошка Ру, совершенно захваченный этим зрелищем.
А почему бы и нет, холодно отвечал Иа.
Я тоже умею плавать, но не кругом.
Но не кругом. Кругом гораздо труднее. Я сегодня вообще не собирался плавать. Ну уж если пришлось, то мне кажется, легкое вращательное движение справа налево, или, может быть, вернее сказать, слева направо, при всех обстоятельствах это мое личное дело.
Наступило молчание, и все задумались.
А я, кажется, вроде как придумал. А, но я не уверен, что это будет хорошо.
И я тоже.
Выкладывай, Пух. Говори.
Ну, если мы все будем бросать камни и всякие вещи в реку, с одного боку Иа поднимутся волны, и эти волны прибьют Иа к берегу.
Это очень хорошая идея.
И Винни-Пух снова повеселел.
«Очень. Когда я захочу, чтобы меня прибили, Винни-Пух, я вам сообщу».
«А вдруг мы случайно попадем в него?»
«Или вдруг мы случайно не попадем в него. Обдумай все эти возможности, Пятачок, прежде чем вы начнете развлекаться».
Но Винни-Пух уже притащил самый большой камень, какой только мог поднять, и склонился над водой, держа его в лапках.
«Я его не брошу, я его просто уроню, и тут уж я не промахнусь. То есть я хочу сказать, что я не попаду в тебя. Ты не можешь на минутку перестать вертеться, а то меня это сбивает».
«Нет, мне нравится вертеться».
Тут кролик почувствовал, что пора ему взять на себя командование. «Ну, Пух, когда я скажу «пора», ты можешь пускать камень». «Я-я! Когда я крикну «пора», Пух пустит свой камень».
«Большое спасибо, кролик, но я полагаю, что я это узнаю и без тебя».
«Пух, ты готов? Пятачок, отодвинься немного от Пуха, ты ему мешаешь. Рот чуть-чуть назад. Все готовы?»
«Нет».
«Пора!»
И Пух пустил камень, раздался громкий всплеск, и Ай-А исчез. Момент был волнующий, особенно для наблюдателей на мосту. Они глядели во все глаза, и даже вид палочки Пятачка, которая выплыла вдруг впереди кроличьей палочки, не так развеселил их, как бы вы могли ожидать.
А потом, как раз тот самый момент, когда Пух уже начал думать, что, наверное, он выбрал неправильный камень или даже неправильный день для своей идеи.
Что-то серое появилось на прибрежной отмели. Постепенно оно становилось все больше и больше, и, наконец, стало ясно, что это Иа-Иа,
который выходит из воды.
Дружным воплем все кинулись с моста, они тащили и тянули, и подталкивали Иа, и вскоре он встал на твердую почву.
«Ой, Иа, да чего же ты мокрый?»
Иа отряхнулся и попросил кого-нибудь объяснить Пятачку, что происходит, когда вы находитесь в воде довольно долгое время.
«Молодец, Пух! Да, нам с тобой пришла в голову неплохая идея».
«Какая идея?»
«Ну, прибить тебя вот так к берегу».
«Прибить меня? Прибить меня? Вы что думаете, меня прибили? Да? Я просто нырнул. Пух запустил в меня огромным камнем, и чтобы избежать тяжелого удара в грудь, я нырнул и подплыл к берегу».
«А, он всегда так. А я лично считаю, что ты очень хорошо придумал, Пух».
И Винни-Пух немного утешился. Ведь если вы медведь с опилками в голове и думаете о делах, вы иногда с огорчением обнаруживаете, что мысль, которая казалась вам очень-очень дельной, пока она была у вас в голове, оказывается совсем не такой, когда она выходит наружу, и на нее смотрят другие. Но как бы то ни было, Иа был в реке, а теперь его там не было. Так что ничего плохого Пух не сделал.
«А как же ты упал туда, Иа?» — спросил кролик, вытирая его носовым платочком Пятачка.
«А я не упал».
«Ну а как же?»
«На меня наскочили, кто-то наскочил на меня. Я стоял на берегу реки и размышлял. Я надеюсь, кто-нибудь из вас понимает это слово. Как вдруг я ощутил сильный наскок».
«А ты уверен, что ты не поскользнулся?»
«Конечно, я поскользнулся. Если вы стоите на скользком берегу реки, и кто-то внезапно наскочит на вас сзади, вы поскользнетесь. А что вы еще можете предложить?»
«Наверное, этого тигра».
«Слушай, Иа, а он шутил или нарочно? Я хочу сказать...»
«Я сам об этом все время себя спрашиваю, медвежонок Пух. Даже на самом дне реки я не переставал спрашивать себя, Что это? Дружеская шутка или обдуманное нападение? И когда я всплыл на поверхность, я ответил себе: мокрое дело. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду.
А где был тигр?
И прежде чем Иа успел ответить, раздался громкий треск, и из камышей появился тигр собственной персоны.
Всем привет! Здравствуй, тигр! Тигра, вот любезно объясни нам, что сейчас произошло.
Когда сейчас?
Ну, когда ты наскочил на Иа и столкнул его в реку.
Но я на него не наскакивал.
Ты на меня наскочил.
Нет, я не наскакивал. У меня просто был кашель. И я стоял случайно сзади, а? И я сказал...
Ты что, Пятачок?
Кролик помог Пятачку вскочить и отряхнуть пыль.
Все в порядке?
Это я от неожиданности.
Вот это-то я и называю наскакивать. Налетать на людей неожиданно. Очень неприятная привычка. У меня нет возражений против пребывания тигра в лесу, потому что это большой лес, и в нем сколько угодно места для того, чтобы прыгать и скакать. Но я не понимаю, зачем он должен приходить в мой маленький уголок леса и наскакивать на меня. Главное, что в моем уголке нет ничего особенно достопримечательного. Конечно, для тех, кто любит холод, сырость и колючки, в нем есть известная прелесть, но во всех остальных отношениях это самый обычный уголок. И если кому-нибудь пришла охота на скак...
Я не раскакивал, я кашлял.
И на дне реки в этом трудно разобраться.
Так вот, все, что я могу сказать по этому поводу. А, вот идет Кристофер Робин, так что пусть он это скажет.
Кристофер Робин шел по лесной дорожке в таком солнечном и безоблачном настроении, как будто бы, например, 2×19 — это пустяки.
И он думал о том, что если он в такой день встанет на нижнюю перекладину перил моста и наклонится над рекой, он вдруг узнает все-все на свете. И тогда он расскажет все это Пуху, который пока еще... знает не все на свете.
Но когда он подошел к мосту и увидел всех своих друзей, он понял, что сегодня совсем не такой день, а совершенно другой день, когда нужно что-то сделать.
История такова, Кристофер Робин.
Тигра, ничего подобного! Я просто кашлянул.
Он наскочил.
Ну, может быть, я немножко кашкачил.
Тихо. Что думает обо всем этом Кристофер Робин? Вот в чем вопрос.
Ну...
Кристофер Робин не очень понимал, о чем идет речь.
Ну, я думаю, что мы все сейчас пойдем играть в пустяки.
Так они и сделали. И представьте себе, что Иа, который никогда раньше не играл в эту игру, выигрывал чаще всех. А крошка Ру два раза свалился в реку. Первый раз случайно, а второй раз нарочно, потому что увидел, что из лесу выходит Кенга.
И понял, что ему все равно придется сейчас отправляться спать.
А кролик сказал, что он пойдет с ним, тигры и Иа тоже ушли вместе, потому что Иа решил объяснить тигре, как выигрывать в пустяки.
Надо пускать палочку с подковыркой. Если ты понимаешь, что я хочу сказать, тигра.
А Кристофер Робин и Пух и Пятачок остались на мосту. Долгое время они глядели вниз на реку, ничего не говоря, и река тоже ничего не говорила, потому что ей было очень спокойно и хорошо в этот солнечный полдень.
Тигра! В общем, настоящий парень!
«Конечно, — сказал Кристофер Робин.
«А вообще-то мы все настоящие ребята», — сказал Пух. «Я так думаю, я, правда, не уверен, что я прав».
«Ну, конечно, ты прав», — сказал Кристофер Робин.
Кролик и Пятачок сидели возле парадной дома Винни-Пуха и слушали, что говорит кролик. Винни-Пух тоже сидел с ними. Был дремотный летний полдень, и лес был полон тихих, нежных звуков. И все они, казалось, говорили Пуху: «Не слушай кролика, слушай меня». Поэтому Винни занял самую удобную позицию для того, чтобы не слушать кролика. И лишь время от времени открывал глаза и говорил: «Ах!» А потом закрывал глаза и снова говорил:
«Верно, верно!»
Сам же кролик то и дело очень серьезно спрашивал: «Ты понимаешь, что я имею в виду, Пятачок?» А Пятачок не менее серьезно кивал в ответ, чтобы показать, что он все-все понимает. Словом, тигра в последнее время стал таким большим выскочкой, что нам пора его укротить. А ты как считаешь, Пятачок? Пятачок сказал, что тигр действительно ужасно большой выскочка, и если можно придумать, как его укротить, это будет очень хорошая мысль. Я того же мнения. А ты что скажешь, Пух?
И Пух, вздрогнув, открыл глаза и сказал: «Крайне...»
Что крайне?
И то, что ты говорил, абсолютно.
Пятачок толкнул Пуха локтем в бок, и Пух, который все больше и больше чувствовал, что его куда-то уносит, медленно поднялся и начал приходить в себя.
«Но как нам это сделать? Нам надо дать ему хороший урок».
«Какой урок, кролик?»
«В этом-то и вопрос».
Слово «урок» пробудило Винни-Пух какие-то неясные воспоминания. И там была такая штука, которая называется «Жди-2». И еще «Ю-5». Кристофер Робин как-то попытался познакомить меня с ними, но только ничего не вышло.
Что не вышло?
Кто не вышел?
Пух покачал головой. «Я не знаю. Наверное, ничего не вышло. А о чем мы говорим?»
«Пух, ты что, не слушал, о чем говорил кролик?»
«Я слушал, но мне попала в ух какая-то меховинка. Повтори, пожалуйста, кролик, ладно?»
Кролик всегда был готов повторять все, что угодно. Поэтому он спросил только, с какого места ему начинать.
И Винни-Пух ответил, что, конечно, с того места, где мех попал ему в ухо.
Тогда кролик спросил, когда это было.
А Пух ответил, что он точно не знает, потому что он не очень внимательно слушал.
Ну, а тут Пятачок уладил дело. Сказал, что они просто хотели придумать, как им отучить тигру быть выскочкой. Потому что, хотя мы его все любим, но нельзя отрицать, что он ужасная выскочка.
А, и понимаю.
Он слишком много прыгает. И он у нас допрыгается.
Пух попытался подумать, но все, что приходило ему в голову, было совершенно бесполезно. И он тихонько засопел вот что: «Если бы кролик был покрупнее, если бы тигра был посмирнее, глупые игры нашего тигра кролика бы не смущали нисколько, если бы только нашему кролику росту прибавить хоть малую толику».
Что там Пух сопит? Что-нибудь толковое?
Нет, бестолковое.
Ну, а у меня есть идея. Вот какая. Мы возьмем тигру в поход, заведем его куда-нибудь, где он никогда не был, и как будто потеряем его там. А на следующее утро мы опять его найдем. И тогда, заметьте себе мои слова, тогда тигра будет уже совершенно не тот.
Почему?
Потому что он будет скромный тигра. Потому что он станет грустным тигрой, маленьким тигрой, тихим и вежливым тигрой, смирным тигрой, тигрой, который говорит: «Милый кролик, как я рад тебя видеть!» Вот почему.
А будет он рад видеть меня и Пятачка?
Конечно.
Это хорошо.
Но я бы не хотел, чтобы он все время был грустным.
А тигры никогда не бывают все время грустными. Они удивительно легко снова приходят в хорошее настроение. Я как раз спрашивал сову, просто для проверки. И она подтвердила, что они удивительно легко приходят в него. Но если нам удастся заставить тигру побыть маленьким и грустным хотя бы 5 минут, мы уже сделаем доброе дело.
А что сказал бы об этом Кристофер Робин?
Вот что. Он сказал бы: «Пятачок, ты сделал доброе дело. Я бы сам его сделал, если бы я не был так занят. Спасибо тебе, Пятачок. И Пуху спасибо, конечно».
Пятачок ужасно обрадовался и окончательно поверил, что они затеяли доброе дело. А раз и Винни-Пух, и кролик будут в нем участвовать, то в этом добром деле может участвовать даже очень маленькое существо и перед этим спокойно выспаться.
После этого осталось разрешить единственный вопрос: где им как будто потерять тигру?
А мы заведем его к Северному полюсу. Потому что ведь Северный полюс мы очень долго открывали. Значит, тигре придется очень-очень-очень долго его закрывать.
Тут пришла очередь обрадоваться и Винни-Пуху, потому что ведь это он первый нашел Северный полюс. И когда они придут туда, тигр увидит надпись, которая гласит: «Открыт Винни-Пухом, Пух его нашел».
И тогда тигр будет знать то, чего он сейчас, по-видимому, еще не знает, а именно, с каким медведем он имеет дело. Ай да медведем!
Было решено, что они выступят в поход завтра утром, и что кролик, который жил неподалеку от Кенги, Ру и тигры, пойдет сейчас домой и спросит тигру, что он завтра собирается делать. Потому что если он ничего не собирается, то как насчет того, чтобы отправиться на прогулку и захватить с собой Пуха и Пятачка? И если тигр скажет «да», то все в порядке.
А если он скажет «нет»?
Он не скажет. Положитесь на меня.
И он отправился в путь, не теряя времени. На завтра погода очень изменилась. Можно сказать, что она превратилась в непогоду. Вместо солнца и тепла — холод и туман.
И самому-то Пуху было не страшно, но когда он себе представил весь мед, который пчелы не сделают в этот день, ему стало их страшно жалко. Он сообщил это Пятачку, когда тот зашел за ним.
А Пятачок сказал, что он думал не столько об этом, сколько о том, как холодно и грустно будет тому, кого как будто потеряет в этот день чаще леса.
Но когда они с Пухом подошли к дому кролика...
Кролик сказал им, что день самый подходящий для их затеи, потому что тигра всегда выскакивает вперед, и как только он скроется из виду, они все убегут в сторону, и он никогда их больше не увидит.
Совсем никогда?
Да нет, до тех пор, пока мы не найдем его, Пятачок. До завтра или да еще когда-нибудь. Ну, пошли, он ждет.
Когда они подошли к дому Кенги, оказалось, что крошка Ру, ближайший друг тигры, тоже их ждет. И это портило все дело.
Но кролик, прикрыв рот лапкой, шепнул Пуху: «Положитесь на меня». И подошел к Кенге.
«Я думаю, что Ру лучше сегодня не ходить. Сегодня не стоит».
«А почему?» — спросил Ру.
Хотя и предполагалось, что он не слышит.
«Ужасный день. Промозглая сырость, холод. А ты сегодня утром кашлял».
«Откуда ты знаешь?»
«Дорогой мой, а ты мне даже не сказал».
«Это был бисквитный кашель, бисквитный, а не такой, о котором рассказывают мамам.
Но я все же думаю, что сегодня не стоит, дорогой. Как-нибудь в другой раз.
Тогда завтра.
Ну, посмотрим.
Ага, ты всегда смотришь, и ничего потом не бывает.
В такой день никто ничего не может рассмотреть. Я полагаю, мы пойдем не очень далеко. И к обеду все мы все. Мы? Тигра, это ты? Пошли. Всего хорошего, Ру. После обеда мы... Пошли, Пух. Все готовы? Отлично! Пошли!
И они пошли. Сначала Пух, Кролик и Пятачок шли рядом, а Тигра носился вокруг них, описывая большие круги. Потом, когда тропинка стала уже, Кролик, Пятачок и Пух пошли гуськом, друг за другом, а Тигра описывал вокруг них петли. И, наконец, когда по обе стороны тропинки стала колючая стена чертополоха, Тигра то убегал далеко вперед, то возвращался, иногда налетая на кролика, а иногда и нет. И чем дальше они шли, тем гуще становился туман, так что Тигра стал по временам пропадать. И в тот самый момент, когда вы думали, что его уже совсем нет, он вдруг появлялся и выпаливал.
Чего же вы? Ходу!
И прежде чем вы успевали что-нибудь ответить, снова исчезал.
Кролик обернулся и подтолкнул Пяточка. В следующий раз передай Пуху.
В следующий раз!
А чего в следующий раз?
Тигр неожиданно появился, налетел на кролика и снова исчез.
Пора!
Он свернул в прогалину, пересекавшую тропинку, и Пух и Пятачок помчались за ним. Они притаились в высоком папоротнике, прислушиваясь. В лесу было очень-очень тихо. Они ничего не видели и ничего не слышали.
А я и так...
Раздался топот, и снова наступило молчание. Закричал Тигр так близко от них и так неожиданно, что Пятачок, наверное, подскочил бы, если бы не оказалось, что на большей его части сидит Пух.
«Где вы? Ау!» —
кричал Тигра. Кролик подтолкнул локтем Пуха, и Пух оглянулся в поисках Пятачка, чтобы подтолкнуть его локтем, но не нашел его.
«А Пятачок продолжал вдыхать запах сырого папоротника, стараясь дышать как можно тише и чувствовал себя очень храбро!»
«Чудеса!»
— сказал Тигра. Наступила тишина, и спустя несколько мгновений они услышали его удаляющийся топот. Они подождали еще немножко, и в лесу снова стало тихо. Так тихо, что еще чуточку, и им стало бы страшно.
Кролик встал и потянулся. «Ну, видали? Все, как я говорил».
«А я вот и думал, и я думаю...»
«Нет, не надо. Пошли».
И все они во главе с кроликом пустились наутек.
«А теперь? Теперь мы можем поговорить. Ну, что ты хотел сказать, Пух?»
«Да нет, ничего особенного. А почему мы сюда идем?»
«Потому что это дорога домой».
«А-а-а».
«По-моему, нам надо взять правее. А ты что думаешь, Пух?»
Пух посмотрел на свои передние лапки, и он знал, что одна из них была правая. Знал он, кроме того, что если он решит, какая из них правая, то остальная будет левая, но он никак не мог вспомнить, с чего надо начать.
«Ну...»
«Пошли! Я отлично знаю дорогу!»
И они пошли. Спустя 10 минут они снова остановились.
«Очень смешно. Но мне вдруг пока... Ах, конечно, пошли. А, ну вот мы и тут»,
— сказал кролик спустя еще 10 минут.
«Нет, кажется... теперь, по-моему, мы должны быть...»
— сказал кролик спустя еще 10 минут.
«Или мы взяли немного правее, чем я думал. Ну, прямо чудеса», —
сказал кролик спустя еще 10 минут.
«А почему-то в тумане все выглядит так одинаково. Смешно. Заметил это, Пух?»
«И Пух сказал, что заметил».
Слава богу, что мы так хорошо знаем наш лес, а то мы могли бы заблудиться.
Сказал кролик через полчаса. И он засмеялся так беззаботно, как может смеяться только тот, кто так хорошо знает лес, что не может в нем заблудиться.
Пятачок чуточку приотстал и подобрался к Пуху сзади. Пух!
И что, Пятачок?
Ничего, я просто хотел быть поближе к тебе.
Когда тигр перестал ждать, что остальные найдут его, и когда ему надоело, что рядом нет никого, кому он мог бы сказать: «Эй, пошли, что ли?», он подумал, что надо пойти домой. И он побежал назад. Первое, что сказала Кенга, увидев его, это было...
А вот и наш милый тигр! Как раз пора принимать рыбий жир. И она налила ему полную чашку.
Крошка Ру с гордостью заявил, а я уже принял.
И тигр проглотил все, что было в чашке, и сказал: «И я тоже».
А потом он и Ру стали дружески толкать друг друга. И тигр случайно перевернул один или два стула. Нечаянно. А крошка Ру случайно перевернул один. Нарочно.
«А ну, пойдите и побегайте. Пойдите и соберите мне шишек для топки».
И они послушно отправились к шести соснам и стали кидать друг в друга шишками. И за этим приятным занятием забыли, зачем они пришли в лес. И забыли заодно корзинку под деревом. А сами отправились домой обедать. Обед как раз подходил к концу, когда Кристофер Робин заглянул в дверь.
«А где Пух?»
«Тигра, детка, а где Пух?»
Тигр стал объяснять, что произошло. И в то же самое время крошка Ру стал объяснять про свой бисквитный кашель. Так что прошло немало времени, пока Кристофер Робин понял, что Пух, Пятачок и кролик бродят где-то в тумане, заблудившись в лесной чаще.
Смехота! А вот тигры никогда не могут заблудиться!
Что ж, сказал Кристофер Робин, надо пойти отыскать их, вот и все. Пошли, тигра.
«А можно и я тоже пойду отыщу их?»
«Я думаю, не сегодня, дорогой мой. Ну, как-нибудь в другой раз».
«Ну, ладно. А если они заблудятся завтра, а можно я тогда отыщу их?»
«Ну, посмотрим».
И крошка Ру, который отлично знал, что это значит, ушел в угол и начал упражняться в прыжках. Отчасти потому, что он хотел попрыгать, а отчасти потому, что он не хотел, чтобы Кристофер Робин и тигра заметили, как он огорчен, что его не взяли.
Итак, мы умудрились заблудиться. Таковы факты.
Все трое отдыхали в маленькой ямке с песком. Пуху ужасно надоела эта ямка с песком, и он серьезно подозревал, что она просто-таки бегает за ними по пятам, потому что куда бы они ни направились, они обязательно натыкались на нее. Каждый раз, когда она появлялась из тумана, кролик торжествующе заявлял:
«О, теперь я знаю, где вы!»
А Пух грустно говорил: «Я тоже».
Пятачок же вообще ничего не говорил. Он старался придумать, чтобы такое ему сказать, но единственное, что ему приходило в голову, это «помогите, спасите».
А говорить это было бы, наверное, глупо, ведь с ним были Пух и кролик. Все долго молчали.
«Ну что ж, пожалуй, надо идти».
«А что, если, как мы только потеряем эту ямку из виду, мы постараемся опять ее найти?»
«Но какой в этом смысл?»
«Ну, мы все время ищем дом и не находим его. Вот я и думаю, что если мы будем искать эту ямку, то мы ее обязательно не найдем. Потому что тогда мы, может быть, найдем то, чего мы как будто не ищем. А оно может оказаться тем, что мы на самом деле ищем».
«Не вижу в этом большого смысла».
«Нет, все-таки его тут нет. Но он собирался тут быть, когда я начинал говорить. Очевидно, с ним что-то случилось по дороге».
«Ну, если я пойду прочь от этой ямы, а потом пойду обратно к ней, то, конечно, я ее найду.
А вот я думаю, что, может быть, ты ее не найдешь. Я почему-то так думаю.
А ты подумай, а мы тебя тут подождем.
Кролик выркнул, чтобы показать, какой пятачок глупый, и скрылся в тумане. Отойдя шагов 100, он повернулся и пошел обратно.
И после того, как Пух и Пятачок прождали его 20 минут, Пух встал.
Я почему-то так и думал. А теперь, Пятачок, пойдем домой.
Пух! А ты разве знаешь дорогу?
Нет, но у меня в буфете стоит 12 горшков с медом, и они уже очень давно зовут меня. Я не мог как следует их расслышать, потому что кролик все время тараторил. Но если все, кроме этих 12 горшков, будут молчать, то я, думаю, Пятачок, я узнаю, откуда они меня зовут. Идем.
И они пошли. И долгое время Пятачок молчал, чтобы не перебивать горшки с медом. И вдруг он легонько пискнул.
А потом сказал: «Оу!», потому что начал узнавать, где они находятся. Но он все еще не осмеливался сказать об этом громко, чтобы не испортить дело.
И как раз в тот момент, когда он уже был настолько в себе уверен, что стало неважно, слышны ли горшки или нет, впереди послышался оклик, и из тумана вынырнул Кристофер Робин.
Ах, вы здесь!
Да, мы здесь.
А где кролик?
Я не знаю.
Да? Ну, я думаю, тигр его сейчас найдет. Он, кажется, пошел вас всех искать.
И хорошо. Мне нужно идти домой, чтобы подкрепиться. И Пятачку тоже, потому что мы до сих пор не подкреплялись. И
я вас провожу. Он проводил Пуха домой и пробыл там очень немалое время.
И все это время тигр носился по лесу, громко рыча, чтобы скорее найти кролика.
Наконец, очень маленький и грустный кролик услышал его. И этот маленький и грустный кролик кинулся на голос сквозь туман. И голос неожиданно превратился в тигру, в доброго тигру, в большого тигру, в спасительного и выручательного тигру, в тигру, который выскакивал, если он вообще выскакивал, гораздо лучше всех тигров на свете. «Милый тигра! Как же я рад тебя видеть!» — закричал кролик.
На полпути от дома Винни-Пуха к дому Пятачка было задумчивое место,
где они иногда встречались, когда им хотелось повидаться.
И там было так тепло и тихо, что они любили посидеть там немножко и подумать.
Чем же им заняться теперь, когда они уже повидались?
Как-то, когда они с Пятачком решили ничем не заниматься, Пух даже придумал специальный стишок про это место, чтобы все знали, для чего оно предназначено.
«Здесь любит медведь порой посидеть и подумать. А чем бы такое заняться? Ведь он же не слон, поэтому он не может все время без дела слоняться».
И вот однажды, осенним утром, когда ветер ночью сорвал все листья с деревьев и старался теперь сорвать и ветки, Пух и Пятачок сидели в задумчивом месте и думали, чем бы им заняться.
«Я думаю вот что. Вам неплохо бы сейчас пойти на Пухову опушку и повидать Иа, потому что, наверное, его дом снесло ветром, и, наверное, он обрадуется, если мы его опять построим».
«А я думаю, вот что. Нам неплохо бы сейчас пойти навестить Кристофера Робина. Только мы его не застанем, так что это нельзя».
«Пойдем навестим всех-всех-всех. Потому что, когда ты долго ходишь по холоду, а потом вдруг зайдешь кому-нибудь навестить, и он тебе скажет: «Привет, Пух! Вот, кстати, как раз пора чем-нибудь подкрепиться». Это всегда очень-очень приятно.
Пятачок сказал, что для того, чтобы навестить всех-всех-всех, нужен серьезный повод. Ну, скажем, вроде организации «Искпи».
Конечно, мог. А мы пойдем, потому что сегодня четверг. И мы всех поздравим и пожелаем им очень приятного четверга. Пошли, Пятачок.
Друзья встали, но Пятачок сразу же снова сел.
Потому что он не знал, какой сильный ветер.
И когда Пук помог ему подняться, они двинулись в путь.
По дороге первым попался им домик Пуха. И можете себе представить, когда они пришли, хозяин, знакомый вам медвежонок Винни-Пух, оказался дома.
И сразу же пригласил их войти и кое-чем подкрепиться.
Потом они отправились к дому Кенги, держась друг за друга и крича.
Ну, что скажешь?
Что-что? Я не слышу!
И пока они добрались до Кенги, оба так замучились, что им пришлось задержаться у нее и еще раз позавтракать. Когда друзья вышли от нее, им показалось, что на дворе стало очень холодно, и они помчались со всех ног к дому кролика.
«Мы пришли пожелать тебе очень приятного четверга!» — объявил Винни-Пух после того, как он раз-другой попробовал войти в дом и выйти наружу. «Чтобы удостовериться в том, что дверь кролика не похудела».
«А что, собственно, произойдет в четверг?»
И когда Пух объяснил это, а кролик, чья жизнь состояла из очень важных дел, сказал...
«О! А я думал, что вы действительно пришли по делу!»
Пух и Пятачок на минутку присели, а потом поплелись дальше. Теперь ветер дул им в спину, так что им не надо было так орать.
«Кролик, он умный!»
«Да, кролик, он хитрый!»
«У него настоящие мозги!»
«Да, у кролика настоящие мозги!»
Наступило долгое молчание.
«Наверное, поэтому-то он никогда ничего не понимает!»
Кристофер Робин был уже дома, и он так обрадовался друзьям, что они пробыли у него почти до обеда.
И тогда они почти пообедали, то есть съели такой обед, о котором можно потом забыть.
И поспешили на Пухову опушку, чтобы успеть навестить Иа и не опоздать к настоящему обеду у совы.
Здравствуй, Иа!
Заблудились.
Что ты? Нам просто захотелось тебя навестить и посмотреть, как поживает твой дом. Смотри, Пух, он все еще стоит.
Понимаю. Действительно очень странно. Да, пора бы уже кому-нибудь прийти и свалить его.
Да нет, мы думали, а вдруг его повалит ветром?
Ах, вот что. Очевидно, поэтому никто не стал себя утруждать. А я думал, что о нем просто позабыли.
Ну, мы были очень рады повидать тебя, Иа. А теперь мы пойдем и навестим сову.
Отлично. Сова необыкновенно мила. Она пролетала мимо день-два назад и даже заметила меня. Она, конечно, не сказала мне ни слову, понятное дело, но она знала, что это я. Очень любезно с ее стороны. Согревает душу.
Пух и Пятачок отодвинулись немного назад и сказали...
«Ну, всего хорошего, Иа!»
Очень стараясь не спешить, но ведь им предстоял далекий путь, и они хотели прийти вовремя.
«Всего хорошего! Смотри, чтобы тебя не унесло ветром, маленький Пятачок! Тебя будет очень не хватать! Многие будут с живым интересом спрашивать... Куда это унесло маленького Пятачка? Ну, всего хорошего. Благодарю вас за то, что вы случайно проходили мимо.
До свидания!»
Пятачок в последний раз сказал «Я», и они двинулись к дому совы. Теперь ветер дул ему навстречу, и уши Пятачка трепались, как флажки, изо всех сил стараясь улететь от хозяина, с великим трудом продвигавшегося вперед.
Ему казалось, что прошли целые часы, пока он, наконец, загнал свои ушки под тихие своды дремучей. дремучего леса.
Где они снова выпрямились и прислушались, не без волнения, к вою бури в вершинах деревьев.
А предположим, Пух, что дерево вдруг упадет, когда мы будем как раз под ним?
Давай лучше предположим, что не упадет.
Это предположение утешило Пятачка, и спустя немного времени друзья весело наперебой стучали и звонили у двери совы.
Здравствуй, сова! Я надеюсь, мы не опоздали к... Я хочу сказать, как ты поживаешь, сова? Мы с Пятачком решили тебя навестить, потому что ведь сегодня четверг.
Садись, Пух, садись, Пятачок. Устраивайтесь поудобнее.
Они поблагодарили ее и устроились как можно удобнее. Понимаешь, сова, мы очень спешили, чтобы поспеть вовремя к... чтобы успеть повидать тебя до того, как мы уйдем.
Сама с достоинством кивнула головой. Поправьте меня, если ошибаюсь, но не права ли я предполагаю, что на дворе весьма бурный день? Ага, я так и думала. И вот как раз такой же бурный день, как ныне, мой дядя. Роберт, чей портрет ты видишь на стене по правую руку, Пятачок? Мой дядя Роберт, возвращаясь поздний час... Что это?
Раздался страшный треск.
Берись! Осторожно! Часы! Пятачок, с дороги, Пятачок! Я на тебя падаю!
Спасите!
Пухова сторона комнаты медленно поднималась вверх. Его кресло съезжало вниз в направлении кресла Пятачка. Стенные часы плавно скользнули по печке, собирая по дороге цветочные вазы. И, наконец, все и вся дружно рухнуло на то, что только что было полом. А сейчас старалось выяснить, как оно справится с ролью стены. Дядя Роберт, который, по-видимому, решил превратиться в коврик и захватил с собой заодно и знакомую стену, налетел на кресло Пятачка.
В тот самый момент, когда Пятачок хотел оттуда вылезть.
Словом, некоторое время было действительно нелегко определить, где север. Потом вновь послышался страшный треск, вся комната лихорадочно затряслась, и наступила тишина. В углу зашевелилась скатерть, она свернулась в клубок и перекатилась через всю комнату. Потом она подскочила раза два-три и выставила наружу два уха. Вновь прокатилась по комнате и развернулась.
Пух!
И что? Сказала одно из кресел.
Где мы?
Я не совсем понимаю, отвечало кресло.
Мы в доме с совы?
Наверное, да. Потому что мы ведь только что собирались выпить чаю. И так его и не выпили.
Слушай, у совы всегда почтовый ящик был на потолке.
А разве он там?
Да, погляди.
И не могу. Я лежу носом вниз, и на мне что-то такое лежит, а в таком положении, Пятачок, очень трудно рассматривать потолки.
В общем, он там.
А может быть, он переехал туда? Просто для разнообразия.
Под столом в противоположном углу комнаты поднялась какая-то возня.
И сама опять появилась среди гостей. Пятачок, а где Пух?
Я и сам не совсем понимаю.
Сама повернулась на звук его голоса и строго посмотрела на ту часть Пуха, которая еще была на виду. Пух, это ты наделал?
Нет, не думаю, чтобы я.
А тогда кто же?
Я думаю, это ветер. Я думаю, твой дом повалило ветром.
Ах, вот как. А я думала, это Пух устроил.
Нет.
Если это ветер, то тогда Пух не виноват. Ответственность не может быть на него возложена.
С этими милостивыми словами она взлетела, чтобы полюбоваться своим новым потолком.
Пятачок! Пятачок!
Что, Пух?
А что она сказала на меня возложено?
Она сказала, что она тебя не ругает.
А-а-а! А я думал, она говорила про то, что на мне. А, понятно.
Сова, сойди вниз и помоги выбраться Пуху.
Сова, которая залюбовалась своим почтовым ящиком, а он был проволочный, и в двери была щель с надписью «Для писем и газет», только этой надписи сейчас не было видно, потому что она была снаружи, слетела вниз. Вдвоем с Пятачком они долго толкали и дергали кресло, и, наконец, Пух вылез из-под него и смог оглядеться.
Я как раз думал кое о чем. Я думал об одной маленькой вещице.
И он запел, вернее, запыхтел пыхтелку.
Я стоял на носу и держал на весу задние лапки и все остальное. Цирковой акробат был бы этому рад, но медведь — это дело иное. И потом я свалился, а сам притворился, как будто решил отдохнуть среди дня. И, лежа на пузе, я вспомнил о музе. Но она позабыла поэта меня. Что делать, уж если, устроившись в кресле, и то не всегда мы владеем стихом? Что же может вам спеть несчастный медведь, на которого кресло уселось верхом? Вот и все.
Сова неодобрительно кашлянула и сказала, что если Пух уверен, что это действительно все, то они могут посвятить свои умственные способности проблеме поиска выхода, ибо мы не можем выйти посредством того, что обычно было наружной дверью. На нее что-то упало.
А как же еще можно тогда выйти?
Ну, это и есть та проблема, Пятачок, решению которой я просила Пуха посвятить свои умственные способности.
Пух уселся на пол,
который когда-то был стеной,
и уставился на потолок,
который и некогда был другой стеной, и стеной с наружной дверью, которая некогда была наружной дверью,
и постарался посвятить им свои умственные способности.
Эй, сова! Ты можешь взлететь к почтовому ящику с Пятачком на спине?
Нет, она не может, не может.
Сама стала объяснять, что такое необходимое или соответствующая спинная мускулатура. Она уже объясняла это когда-то Пуху и Кристоферу Робину, и с этих пор ожидала удобного случая, чтобы повторить объяснение, потому что это такая штука, которую вы спокойно можете объяснять два раза, не опасаясь, что кто-нибудь поймет, о чем вы говорите.
И потому что, понимаешь, сама, если бы мы могли посадить Пятачка в почтовый ящик, он мог бы протиснуться сквозь щель, в которую проходят письма, и слезть с дерева и побежать за подмогой.
Пятачок немедленно заявил, что он за последнее время стал гораздо больше и вряд ли сможет пролезть в щель, как бы он ни старался.
Ну, сама сказала, что за последнее время щель для писем стала гораздо больше. Специально на тот случай, если придут большие письма. Так что Пятачок, вероятно, сможет.
Пятачок сказал, но ты говорила, что необходимое, как ее там называют, не выдержит.
Сама сказала, не выдержит, об этом нечего и думать.
А Пятачок сказал, тогда лучше подумаем о чем-нибудь другом. И первым подал пример.
А Пух вспомнил тот день, когда он спас Пятачка от потопа, и все им так восхищались. И так как это выпадало ему нечасто, он подумал, как хорошо было бы, если бы это сейчас повторилось. И, как обычно, неожиданно ему пришла в голову мысль. Сова, я что-то придумал.
Сообразительный и изобретательный медведь.
Пух приосанился, услышав, что его называют поразительным и изобретательным медведем.
И скромно сказал, что да, эта мысль случайно забрела к нему в голову. И он изложил свою мысль. Надо привязать веревку к пятачку и взлететь к почтовому ящику, держа другой конец веревки в клюве. Потом надо просунуть бечевку сквозь проволоку и опустить ее на пол. А еще потом мы с тобой подтянем изо всех сил этот конец, и пятачок потихоньку поднимется вверх на том конце, и дело в шляпе.
И пятачок в ящике? Если, конечно, веревка не оборвется.
А если она оборвется?
Тогда мы возьмем другую веревку.
Пятачка это не очень обрадовало, потому что хотя рваться будут разные веревки, падать будет все тот же самый пятачок. Но, увы, ничего другого никто не мог придумать.
И вот, мысленно попрощавшись со счастливым временем, проведенным в лесу, с тем временем, когда его никто не подтягивал к потолкам на веревках,
пятачок храбро кивнул Пуху и сказал, что это очень умный план.
Она не порвется, потому что ведь ты маленькое существо, а я буду стоять внизу. А если ты нас всех спасешь, это будет великий подвиг, о котором долго не забудут. И, может быть, я тогда сочиню про эту песню, и все будут говорить: пятачок совершил такой великий подвиг, что Пуху пришлось сочинить хвалебную песню.
Подъем совершается по заранее намеченному плану.
И вскоре подъем был окончен. Пятачок открыл ящик, пролез внутрь, затем, отвязавшись, он начал протискиваться в щель, сквозь которую в добрые старые времена, когда входные двери были входными дверями, входило, бывало, много нежданных писем, которые хозяйка вдруг получала от некой совы.
Пятачок протискивал себя и протаскивал себя, и, наконец, совершив последний натиск на щель, он оказался снаружи. Счастливый и взволнованный, он на минутку задержался у выхода, чтобы пропищать пленникам слова утешения и привета. «Все в порядке! Твое дерево совсем повалило, сова, а на двери лежит большой сук! Но Кристофер Робин с моей помощью сможет его отодвинуть, и мы принесем канат для Пуха. Я пойду и скажу ему сейчас, а вниз я могу слезть легко, то есть это опасно, но я не боюсь. И мы с Кристофером Робином вернемся приблизительно через полчаса. Пока, Пух!»
И, не дожидаясь ответа Пуха:
«До свидания, пятачок, спасибо!»
Он исчез.
«Полчаса? Значит, у меня как раз есть время, чтобы закончить повесть, которую я начала рассказывать. Повесть о дяде Роберте, чей портрет ты видишь внизу под собой, милый Винни. Припомним сначала, на чем я остановилась. А, да! Был как раз такой же бурный день, как ныне, когда мой дядя Роберт...»
Пух закрыл глаза.